Кеплер, сообщала газета «Уостон Стандарт», полагал, что болиды происходят от земных испарений. Но более правдоподобным кажется, что эти тела просто аэролиты, так как на них всегда заметны следы бурного сгорания. Уже во времена Плутарха их считали минеральной массой, падающей на поверхность земного шара, когда они достигают сферы земного притяжения. Изучение болидов показывает, что вещество их ничем не отличается от известных нам минералов, и что они примерно на одну треть состоят из простых тел. Но какое многообразие в их структуре? Частицы, входящие в состав болидов, то мелкие, как металлические опилки, то величиной с горошину или орех, и на редкость твердые. На гранях заметны следы кристаллизации. Встречаются и такие, которые состоят из чистого железа, иногда смешанного с никелем, без малейших признаков окисления. И в самом деле, все, что газета «Уостон Стандарт» доводила до сведения своих читателей, было вполне справедливо. В то же время газета «Дейли Уостон» информировала о том, какое внимание ученые всех времен уделяли изучению этих метеоров. «Разве Диоген Аполлонийский, — писала газета, — уже не упоминал о раскаленном камне величиной с мельничный жернов, падение которого близ Эгоспотамоса привело в ужас все население Фракии? Если б подобный метеор свалился на колокольню Сент-Эндрю, он разрушил бы церковь до основания. Да позволено нам будет по этому поводу вспомнить о некоторых подобных камнях, которые, летя откуда-то из беспредельного пространства и попав в сферу притяжения земного шара, были найдены на Земле еще до начала христианской эры и подчас становились предметом поклонения. Громовой камень, который почитали как символ Кибеллы в Галатии, позже перевезенный в Рим, а также другой, найденный в Сирии и посвященный культу солнца. Священный щит, обнаруженный во время царствования Нумы, черный камень, бережно хранящийся в Мекке, громовой камень, из которого был выделан прославленный меч Антара. А сколько аэролитов было найдено с начала христианской эры? Обстоятельства упадения их подробно описаны. Камень весом в 260 фунтов упал в Энзисгейме в Эльзасе. Черный с металлическим отливом камень, величиной с человеческую голову, свалился на гору Везон в Провансе. Камень весом в 72 фунта, издававший запах серы и, казалось, состоявший из морской пены, упал в Ларине, в Македонии. Камень, который упал в 1763 году в Люссе, близ Шартра, оказался таким раскаленным, что к нему нельзя было прикоснуться. Стоит упомянуть еще о болиде, появившемся в 1203 году над городом Легль в Нормандии. Гумбольдт говорит о нем следующее. В час после полудня в очень ясную погоду был замечен крупный болид, продвигавшийся с юго-востока на северо-запад. Несколькими минутами позже послышался звук взрыва, доносившийся из небольшого, почти неподвижного черного облака и продолжавший доноситься в течение 5-6 минут. За этим взрывом последовало еще 3 или 4 других, и грохот, доносившийся в течение 4 или 5 минут, походил на шум ружейной пальбы, которой как бы примешивалась дробь большого числа барабанов. При каждом взрыве от черного облачка как бы отрывалась часть составлявших его паров. Никаких световых явлений в этом месте замечено не было. На площадь эллиптической формы, большая ось которой направленная с юго-востока на северо-запад, имела в длину 11 километров, упало свыше 1000 метеорных камней. Камни эти дымились, и они были раскалены, хотя и не горели огнем. Было констатировано, что их легче было расколоть через несколько дней после падения, чем спустя более длительное время. Дейли Уостон продолжала в том же тоне, не скупясь на подробности, которые уж во всяком случае свидетельствовали о добросовестных стараниях авторов статей. Впрочем, остальные газеты тоже не отставали. А раз уж астрономия очутилась в поле зрения, все стали говорить об астрономии. И если после этого хоть один житель Остона не был подкован в вопросе о болидах, то он, значит, просто сам не пожелал ничего знать. К сведениям, приведенным Daily Boston, газета Boston News добавляла еще новые. Она напоминала об огненном шаре диаметром вдвое больше лунного диска в дни полнолуния, который в 1254 году был замечен в Харварде, в Дарлингтоне, в Даргеме и в Данди, и пролетел, не разрываясь, с одной стороны неба до другой, оставляя за собой золотой светящийся хвост, широкий, плотный и четко выделявшийся на темно-синем фоне неба. Далее говорилось, что если болид, упавший в Харварде, не взорвался, то совсем иное случилось с болидом, замеченным наблюдателем 14 мая 1864 года в Кастильоне, во Франции. Хотя этот метеор и находился в сфере видимости всего 5 секунд, скорость его движения была так велика, что за этот короткий промежуток он успел описать дугу в 6 градусов. Окраска его вначале синевато-зеленая превратилась затем в белую и необычайно блестящую. Между взрывом и моментом, когда донесся звук взрыва, прошло от 3 до 4 минут, что указывает на расстояние от 60 до 80 километров. Из этого ясно, что взрыв превзошел по силе все самые мощные взрывы, происходившие на поверхности Земли. Что касается размеров этого болида, расчет которого производился в соответствии с его высотой на небе, то диаметр его определялся примерно в 1500 футов. И передвигаться он должен был со скоростью более 130 км в секунду. Скорость, значительно превышающая скорость движения Земли вокруг Солнца. Затем выступила газета «Boston Morning», а вслед за ней «Boston Evening». Последняя сосредоточила свое внимание на встречающихся наиболее часто болидах, состоящих целиком из железа. Газета напоминала своим читателям об одном из таких метеоров, найденном в Сибири, который весил не менее 700 килограммов, и о другом, весом до 6000 килограммов, найденном в Бразилии, и о третьем, найденном в Тукумане, весом в 14000 килограммов, и, наконец, о четвертом, упавшем в окрестностях Дуранцо в Мексике, который достигал огромного веса в 19000 килограммов. По правде говоря, не будет большим преувеличением, если мы заметим, что часть населения Остона при чтении этих статей почувствовала даже некоторый страх. Поскольку метеор мистера Форсайта и мистера Гюдельсона был замечен ими при указанных условиях и на расстоянии, безусловно, весьма значительном, то не могло быть сомнения, что своими размерами он превосходил метеориты, упавшие в Тукумане и в Дуранцо. Кто знает, не превышал ли он по объему даже Кастильонский аэролит, диаметр которого равнялся 1500 футов. Постарайтесь только представить себе, сколько должен был весить подобный камень. А раз вышеупомянутый метеор уже однажды показался над самым Остоном, то, очевидно, Остон расположен как раз под его траекторией. И, следовательно, метеор снова появится над городом, если линии его полета образуют замкнутую орбиту. А что, если именно в этот момент что-либо заставит его остановиться в своем полете? Ведь тогда он неизбежно заденет Остон. да с такой силой, какую и вообразить невозможно. Сейчас или никогда представлялся случай довести до сведения тех жителей города, которым это было неизвестно, и напомнить осведомленным о существовании неумолимого закона живой силы, масса, помноженная на квадрат скорости, и еще более грозного закона падения тел, согласно которым скорость болида, падающего с высоты 400 км, должна равняться приблизительно 3000 метров в секунду к моменту его падения на Землю. Остинские газеты не преминули выполнить свой долг. И никогда, следует отметить, ни одна ежедневная газета не пестрела еще таким обилием математических формул. Городом понемногу стала овладевать тревога. Грозный и опасный болид был темой всех разговоров, все равно где, на улице, в клубе или в кругу семьи. В женской половине населения день и ночь мерещились разрушенные церкви, превращенные в развалины дома. Мужчины считали более пристойным пожимать плечами, но вид у них при этом был несколько неуверенный. Днем и ночью, как на площади Конституции, так и в районах, расположенных выше, люди собирались небольшими группами и стояли словно на страже. Благоприятствовала погода или нет, это не останавливало наблюдателей. Никогда еще оптикам не удавалось продать столько очков, биноклей, лорнетов и других оптических изделий. Никогда еще в небо над Уостоном не впивалось столько тревожных взглядов. Виден ли был метеор или нет, но опасность грозила ежечасно, ежесекундно. Опасность грозила, разумеется, в такой же мере всем краям, всем городам, поселкам и деревням, расположенным под траекторией метеора. Если болид, как предполагали, должен был облететь вокруг земного шара, то все точки Земли, приходившиеся под его орбитой, подвергались одинаковой опасности при его падении. Тем не менее, рекорд страха оставался за Уостоном, если дозволено употребить столь современный термин. И происходило это только потому, что именно уостонские наблюдатели обнаружили его первыми. Одна из газет все же не поддавалась эпидемии страха и упорно отказывалась принять эту историю всерьез. Но зато эта газета довольно немилостиво отнеслась к мистеру Форсайту и мистеру Гюдельсону, на которых она шутливо возлагала ответственность за все беды, грозившие городу. «Чего ради эти любители сунулись в подобное дело?» – писала газета «Пенч». «Зачем понадобилось им щекотать небесное пространство своими трубами и телескопами? Не могли они, что ли, оставить в покое небо и не дразнить его звезд? Разве и без того не предостаточно настоящих ученых, которые путаются не в свое дело и нескромно забираются в межпланетное пространство? Небесные тела весьма стыдливы и не любят, чтобы их разглядывали вблизи. Да, город наш в опасности, и нет выхода из этого положения. Можно застраховаться от пожара, от града, от циклона. Но попробуйте-ка застраховаться от падения болида, который, кто его знает, может оказаться в 10 раз больше, чем Уостонская крепость. А если этот метеор, падая, разорвется, что зачастую происходит с такими телами, то город подвергнется подобию обстрела, а может быть и сгорит дотла, если осколки окажутся раскаленными. Нам при всех условиях не миновать разрушение дорогого нашему сердцу города. Нечего закрывать на это глаза. Итак, спасайся, кто может. Беги, куда глаза глядят. Так почему же эти почтенные господа Форсайт и Гюдельсон не сидели спокойно у себя дома в первом этаже вместо того, чтобы подглядывать за метеорами? Это они, эти астрономы-любители, растревожили своими нескромными взглядами метеоры и своими преступными интригами привлекли их сюда. Если Уостон будет разрушен, если он будет раздавлен или сожжен злосчастным болидом, это случится по их вине, и с них же за это взыщется. И в самом деле, спрашиваем мы всех беспристрастных читателей. А к таковым мы, разумеется, причисляем всех постоянных подписчиков Уостон Пенча. На что нужны все эти астрономы, астрологи, метеорологи и прочие звери с названиями, оканчивающимися на «оги»? Какую пользу приносят их труды? Поставить вопрос значит ответить на него. Что касается лично нас, то мы останемся при твердом убеждении, так блестяще выраженном в остроумной фразе одного француза, знаменитого Брилла Саварена. Открытие нового блюда более способствует счастью человечества, чем открытие новой звезды. Как пренебрежительно отнесся бы тот же Брилла Саварен к двум злодеям, которые не побоялись навлечь на свою страну самые чудовищные катаклизмы ради удовольствия открыть какой-то пустяковый болид.